Вячеслав Кумин. Северный набег. Серия «Ложное пророчество». Книга вторая. Аннотация. Гонимые холодом и голодом дикие народцы, гоблины и орки, обитающие на севере континента, вторгаются в землю людей. Но это еще не большая война, а так, разведка боем. Темный маг Лессинг проверяет на прочность своих врагов, пытается найти слабые места. Мартину Флокхарту приходится противостоять не только инородцам-людоедам, стоя во главе своего отряда охотников за головами, но и внутренним врагам, людям. Никто из власть имущих не желает верить, что пророчество ложно, что маги играют в свои игры, и это приводит к личной трагедии Мартина. Пролог. «Ваша милость!» Берри Триер встал на ноги при появлении сына графа Грегори Левертона, сэра Лембита Левертона, и поклонился. «Как дела, Берри? Что с чучелами?» – спросил молодой граф, мельком осматривая богатую коллекцию чучел, что собрал род Левертонов за многие годы, в том числе и с его помощью. «В основном в порядке, ваша милость». «А не в основном?» «Сожалею, ваша милость, но чучело горного козла сильно поело моль, еще при прошлом смотрителе», – поспешил заверить молодого господина Триер. «Шерсть так и лезет». «Что ж, горный козел так горный козел», – кивнул Лембит. «Ему было все равно, за кем охотиться. Наоборот, это даже интереснее – подстрелить именно требующийся экземпляр». «А как продвигаются дела с кабаном, что я подстрелил в прошлый раз?» «О, все в полном порядке, ваша милость. Шкура уже просолена, основа изготовлена, и на следующей неделе я приступлю к натяжке. Все будет выглядеть очень натурально, уверяю вас, ваша милость». «Хорошо, тогда поторапливайся с кабаном и сделай ему оскалившуюся морду. А на этот раз я постараюсь подстрелить горного козла взамен съеденного молью». «Конечно, ваша милость, все будет исполнено в лучшем виде». Триер поклонился, когда молодой господин двинулся из охотничьего зала. Но вот торопиться он не собирался. Вряд ли сэр Лембит подстрелит на охоте горного козла. В последнее время дичи в лесах совсем не стало. Всему виной большие снега и холода, приходящие с севера. Зимой многие животные не смогли откопать себе пропитание и падали. Даже падальщики голодали, так как их добычу очень быстро заносило снегом. «Как бы не было беды», – подумал Берри, даже не совсем понимая, откуда у него взялись такие тяжелые мысли. И чтобы отвлечься от них и не накаркать, он взялся за работу. «Сын!» – остановил своего отпрыска сэр Грегори. «Опять на охоту собрался?» «Да, отец». «А делами графства кто будет заниматься? Может, замковый призрак?» «А чего ими заниматься?» – дурашливо переспросил Лембит, стараясь увильнуть от скучных обязанностей.
«С того, что пора уже вникать в суть дел. Кто знает, сколько мне боги отмерили и когда обрежут нить моей жизни. А ты ничего не понимаешь, только и знаешь себе охотиться».
«О, отец! Да вы переживете еще многих!»
«Не подлизывайся! Сегодня день суда, пришло много крестьян. Мог бы и помочь мне разобраться с их спорами. Их в последнее время очень много».
«Скорее я буду вам только мешать, отец».
«Вот потому и должен заниматься не только охотой, но и набираться опыта, чтобы мне помогать в делах, а не ребячеством. Что-то ты совсем разболтался у меня».
Лембит почувствовал в голосе отца стальные нотки, которые уже нельзя не принимать во внимание, как раньше, и потому, отбросив дурашливость, пообещал. «Хорошо, отец. В следующий раз я обещаю, что буду присутствовать на всех делах. Но сегодня позвольте мне пойти на охоту, к которой я готовился целых 3 дня».
«Ладно, сегодня ты можешь поехать на охоту. Но если ты забудешь о своем слове, то я сделаю так, что твоя жизнь, сын, тебе медом не казалось. Это не угроза, это твердое обещание.
Я не забуду. Вот только горного козла подстрелю взамен изъеденного молью.
Лембит сбежал по лестнице и вскочил на коня, которого ему подготовил конюх.
«За мной!»
Вслед за своим господином на коней вскочили охотники и поспешили за молодым лордом, придерживая своры собак, рвавшиеся вперед. Вслед за охотниками в облегченных латах поспешала графская дружина из 20 человек, также принимавшая участие во всех охотах молодого господина, больше все же выполняя роль охраны. Поскольку тот охотился не в графском лесу близ замка, где это предпочитал делать в свое время его отец с загоном животных прямо на охотника силами деревенских жителей, а в самой что ни на есть тайге, уходя в нее на несколько дней, а то и на полную неделю. В итоге вся свита насчитывала 30 человек, и потому, кроме прямых обязанностей по обеспечению охоты и охраны, занимались всеми хозяйственными делами. Несколько дружинников все же обогнали своего хозяина, чтобы расчищать перед ним дорогу от нерасторопных крестьян и для защиты, мало ли у кого какие мысли с перепою возникнут. Так они и скакали на север, в сторону северного замка Адер, где живности все еще было больше всего, а население, наоборот, меньше. К вечеру они проскакали половину пути, а после ночевки снова двинулись дальше. Молодой хозяин отверг предложение поохотиться здесь.
«Но какие здесь могут быть горные козлы? Лес один. Дальше поскачем, поближе к пограничным горам».
Все члены свиты молодого графа переглянулись между собой. Тишину рискнул нарушить старый дружинник. «Сэр, приближаться к пограничным горам очень опасно, особенно в последнее время».
«Это отчего же, Нойберг?»
«Ваша милость, участились слухи о том, что местные жители видели гоблинов по эту сторону гор».
«Ты испугался каких-то слухов, распространяемых пугливыми крестьянами, которым в каждом кусте видятся лопоухие зеленомордый инородец?»
«Сэр», — продолжил давить Нойберг, понимая, что это становится опасным для его статуса старшего дружинника. «Ваша милость, дыма без огня не бывает. Зима была морозной, особенно там, на севере, за пограничными горами. Гоблинам нечего есть, так что вполне возможно, что охотничьи партии действительно пересекают границу». Но, как оказалось, молодого графа было не прошибить. Он лишь засмеялся и сказал:
«Так это даже лучше. Поохотимся на этих охотников. А то в моей коллекции ни одного гоблина. А теперь всем спать».
Левертон улегся на походный матрас, подложил под голову подушку и накрылся добротным шерстяным одеялом. Он любил охотиться с комфортом, в то время как остальные довольствовались лишь парой одеял. Одно под себя на еловую и маховую подстилку, а другое на себя и, конечно, никаких подушек. Нойбер хотел сказать что-то еще, но промолчал. Он понял, что сейчас ничего не добьется. Молодой граф не отступит, хотя бы потому, чтобы не показаться в глазах своих слуг трусом.
«Может, утром удастся уговорить», — подумал старший дружинник.
Лагерь проснулся от истошного лая собак и ржания лошадей.
«Что такое?»
— взвизгнул сэр Лембит Левертон, вскочив со своей лежанки.
«Не знаю, ваша милость».
«Может, медведь?»
«Все может быть».
Охотники и дружинники уже стояли на ногах и при оружии. Загонщики никак не могли унять своих псов. Лошади рвались с привязи, заставляя паниковать людей, которые понимали, происходит что-то не то. Не от присутствия медведя или даже стаи волков они так шугаются. В лесу раздался вскрик. Дружинники и охотники затравленно завертели головами из стороны в сторону, силясь рассмотреть в непроглядной тьме хоть что-то. Лишь Нойбер сохранял выдержку.
«Все в круг!» — приказал он. «Ваша милость, в центр, пожалуйста!»
«Да что такое-то?»
«Прошу вас, ваша милость, делайте все, как я говорю!» Пирт, помоги мне оседлать лошадей.
Два дружинника, подхватив головешки из костра, бросили их вокруг лагеря и стали заниматься лошадьми, быстро надевая уздечки и оседлывая. Вдруг один из охотников истошно закричал.
«Гоблины!»
Со всех сторон, издав свой боевой клич, на них набросились лопоухие уродцы.
«Сэр, на лошадь!» — крикнул Нойбер, увязывая последние узлы сбруи. «Скорее, сэр!»
Но сэр Левертон промедлил. Страх сковал его движение, а потом стало поздно. Гоблины в великом множестве окружили небольшой отряд людей, и началась суматошная схватка. Беззащитные и плохо вооруженные охотники, одними лишь ножами, пали в первые же секунды. Понимая, что все кончено и графа не спасти, Нойбер подсадил Пирта на беспокойную лошадь и хлопнул ее по крупу.
«Предупреди графа!»
Только и смог он крикнуть вдогонку, а в следующую секунду на него уже набросился целый десяток веслоухих, повалив свою жертву, зарубив и разорвав ее на части.